Radio Svoboda. Вы слушаете Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения». Сегодня будет посвящена Раулю Валенбергу и Шоа, то же самое, что Холокост. У нас в гостях историк Юрий Михайлович Табак, кстати, редактор и русского сайта Международного совета христиан и иудеев, адрес сайта www.jcrelations.net. И у нас в гостях Максим Владимирович Амосов, руководитель московского отделения движения «Евреи за Иисуса». Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Еврейский Новый год, 2007 год, у нас на дворе по-христиански, так вот, еврейский Новый год в 2007 году каким-то странным образом совпадает с церковнославянским Новым годом, потому что 13-14 сентября у евреев, в Русской Православной Церкви новолетие 14 сентября. В 16-17 веках, именно 1 сентября, начинался церковный год. И, в общем, церковный календарь до сих пор подогнан именно под 1 сентября, неподвижных праздников. И я думаю, что это совпадение промыслительно. В каком отношении? Ровно к этому обоюдному Новому году в Сахаровском центре открылась выставка, посвященная Раулю Валенбергу. Вот здесь надо держать себя за язык, потому что все время хочется сказать память Раулю Валенберга. Но нет. Трагическая судьба наша в том, что мы не знаем, жив или умер Рауль Валенберг. Шведский дипломат, который в 1944 году был отправлен с миссией в Будапешт по просьбе американского правительства. Финансировали его прежде всего американцы, американские евреи. И Валенберг в течение буквально нескольких месяцев сумел предотвратить вывоз в Освенцим порядка, ну, несколько десятков тысяч евреев. Где-то от 20 до 100. Тут можно считать по-разному. Но даже если бы одного спас. В январе 1945 года русские войска, вошедшие в Будапешт, захватили Валенберга, и он исчез. В августе 1947 года, ровно 60 лет назад, Вышинский Андрей Януарьевич, или, как его звали многие, пострадавший от Вышинского Андрей Ягуарьевич, заявил в официальной ноте шведскому посольству, что Валенберга в Советской России нет. 10 лет спустя, к юбилею первому, была создана справка, что Валенберг якобы умер в тюрьме на Лубянке от разрыва сердца. Не так давно выяснилось, что подпись врача на справке поддельная, потому что нашли настоящий документ с подписью этого врача, она совсем другая. И мы не можем и не должны исключать той возможности, что Валенберг до сих пор жив, потому что тоталитаризм, он очень инфантилен и напоминает ребенка, который украл яблоко, съел и стесняется признаться, и будет скрывать, ну вот, до бесконечности, пока не помрет. Тоталитаризм, правда, в отличие от детей, сам по себе не умирает и не взрослеет. И мой первый вопрос в этой связи нашим сегодняшним гостям. Наверное, такой. В Будапеште ко времени приезда Валенберга было довольно много дипломатов. Швейцарцы, был папский нунций, было много шведов. Тем не менее, приезд Валенберга резко, совершенно качественно резко и количественно, по количеству спасаемых, переломил ситуацию. С чем это было связано? Читая биографию Валенберга, вот сейчас на русском опять вышла книжка Джона Бирмана «Праведник Рауль Валенберг, пропавший герой Холокоста», предполагает, что Валенберг был вообще верующим, что он не был вот конфессиональным таким христианином, а веровал в Бога вообще. Юрий Михайлович Табак, наш сегодняшний гость на конференции, посвященной Валенбергу, предположил, что для Валенберга были важны его еврейские корни. Юрий Михайлович, вот на ваш взгляд, что отличало Валенберга от других дипломатов, шведов, которые были в этот момент в Будапеште?
Ну, прежде всего, давайте коротко восстановим такую историческую справедливость, говоря о фигуре Валенберга как о таком замечательном человеке, и который спас действительно десятки тысяч евреев, нельзя не упомянуть еще двух людей, которые активно ему помогали. Это прежде всего был швейцарский посланник в Будапеште Шарль Луц, которому как раз принадлежит идея защитного паспорта, с помощью которого от депортации были спасены тысячи евреев. И кроме того, это итальянский гражданин Джорджо Перласко, который помогал активно Валенбергу, и ему удалось спасти тоже около тысячи евреев с помощью защитных паспортов, которые он выдавал от имени испанского посольства. Ну, всегда это вопрос, всегда такой сложный, и вопрос скорее философский. Вот почему один человек проявляет больше активность, чем другой? Что его, какая мотивация стоит за его поступками? Что его подвигает на этот подвиг? Видимо, у Валенберга, конечно, как у дипломата, как у человека, который обладал такими очень сильными, мощными административно-организационными способностями, которые и послужили вот тем фундаментом и тем инструментом, который ему помог осуществлять его деятельность. Ну и кроме того, конечно, мне кажется очевидным, что им двигала не просто общая человеческая, гуманистическая потребность спасти людей, но и его, собственно, любовь к еврейскому народу, которая мотивировалась как его происхождением, у него была еврейская кровь, отчасти которой он очень гордился, так и его знания еврейского народа. Он провел полгода в Палестине в 1936 году, полюбил там еврейский народ, знал эти проблемы и уже тогда предвидел, что будет с евреями в нацистской Германии.
Говорил Юрий Табак. Замечу в порядке справки, что у Валенберга-то еврейской крови было, я так понимаю, 1/16. А он пару раз обмолвился, что я наполовину еврей. Но это понятно для благородного человека, идентификация себя со слабейшим и со страдающим. Мы все евреи в этом смысле, должен сказать христианин, когда вокруг убивают евреев. Но давайте тогда слово слушателю сразу же дадим. Сергей Борисович из Москвы. Добрый день, прошу вас.
Сергей, да, извините, пожалуйста, я заслушался вами, поэтому трудно так сразу. Я-то хотел сказать вот о чем, что вот этот большевизм, мой вопрос основной, если честно, даже не Рауля касался, нас настолько запутали в этом еврействе и нееврействе. Моя фамилия, извините, Еремин. Ну, а я тоже на 16-й еврей. И что же мне теперь, как говорится, застрелиться? Понимаете, вопрос мой вот к вам, как я очень долго слушаю Радио Свобода. Я вот как бы не могу, у меня две ноги там, ну, не работают. Я вас все время слушаю. И я первый раз рискнул вам дозвониться. Вот смотрите, что получается. У нас Новый год 1 января, да, вот в России. А старый Новый год у нас 14 января. А, значит, революция у нас совершилась 25 октября, а празднуем мы 7 ноября. То есть наоборот, то есть как бы все перевернуто в этом мире. Вообще о чем мы можем говорить? И таких поэтов, например, как Вадим Степанцов, которого объявляют там каким-то антисемитом, да, который истинно верующий, православный человек, и тоже, извиняюсь, он не одну 16 там, как бы больше там, вот, ну вот как, Господи ты, Боже мой, ну, наверное, Рауль пострадал за всех нас.
Спасибо, Сергей Борисович. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную Раулю Валенбергу и спасению евреев в годы войны, которую он организовывал. Вот предыдущий наш слушатель, позвонив, если я правильно понял, потому что замечательно, но немножечко так вот эмоционально, я бы сказал, что количество еврейской крови действительно имеет значение. Но не потому, что евреев спасает тот, в ком есть еврейская кровь. Кстати, в порядке справки, ваша фамилия Еремеев, она, извините, происходит от имени древнееврейского пророка. И в этом смысле это совершенно еврейская фамилия-то. Еремей же чай не в России проповедовал. Но парадокс заключается в том, Единственный человек, следы которого удалось найти, который точно знал, что случилось с Валенбергом, это его следователь, который его допрашивал в 45-47 годах. Фамилия Капелянский, чистый еврей, вычищенный из органов именно за еврейство во время борьбы с космополитизмом. Так вот, еще в 95 году, то есть, в общем, недавно, он же был жив, дай бог ему многие лета, может быть, он и сейчас живет, живет на улице Тверская, ходит по Москве, разговаривает. Ему звонили, он, конечно, напрочь отрекся и сказал, что не помнит, но то, что он его допрашивал, подтверждается журналами «Лубянки». И мы знаем, что часто самые рьяные антисемиты, они именно из евреев, которым нужно доказать, что они перестали быть евреями. И тогда мой вопрос нашему второму гостю, руководителю Московского отделения движения «Евреи за Иисуса» Максиму Амосову, я бы сказал такой. Вот ваше движение христианское, евангельское, но обращенное именно к евреям. Почему так? Не кажется ли вам, что как раз весь опыт Холокоста, Шоа, вот этого убийства 6 миллионов людей за то, что они евреи, крещенных, некрещенных, но вот бабушка еврейка, говорит о том, что, может быть, недурно было бы начать глядеть на человека как на человека, а не как принадлежность определенного этноса и ставить человеческое выше национального, говорит Максим Амосов.
Спасибо за вопрос. Вы знаете, что я думаю, что этот вопрос немножко некорректен, потому что спросить нас, почему мы обращаемся к евреям, это немножко странно, ибо мы сами евреи. И наше название, нашей организации «Евреи за Иисуса», оно само за себя говорит. И один из основных столпов нашей политики, нашей деятельности состоит в том, что мы говорим евреям как евреи. И если отвечать прямо на ваш вопрос, почему мы обращаемся к евреям, то ответ простой, потому что мы хотим, чтобы наши братья по крови стали нашими братьями по духу также, и более того, обрели спасение. И надо сказать, что тема Холокоста, она прямо связана с тем ужасающим Холокостом, который ожидает всякого человека, в том числе и еврея, если он в вечности откажется от связи с Богом и окажется в аду.
Я позволю себе чуть-чуть надавить. Дело в том, что ведь Евангелие от Анны как начинается? Мы родились, мы христиане, не от плоти, не от крови. Мы, последователи Иисуса, родились от Духа. И в этом наше спасение, наше счастье, в этом наша особенность. То, что чуть позднее один из христианских апологетов II века назвал «мы генс христиана», «мы христианская нация». Я по национальности христианин, надо бы писать в паспорте, у всех христиан. И вдруг мы возвращаемся опять к крови. Вот я по крови еврей, мать еврейка, но я хочу быть именно христианином. Я родился прежде всего от Духа. Зачем мне напоминать, что я еврей? Отвечает Максим Амосов.
Спасибо за эти вопросы. Они очень важны, потому что как раз когда мы обращаемся именно к еврейскому народу, всегда стоит вопрос о первенстве религиозной или национальной принадлежности. Не секрет, что бытует точка зрения у евреев, что если человек отрекся от иудаизма и стал христианином, он уже не еврей. На мой взгляд, это совершенно ложная точка зрения. И вот, по-моему, прекрасный совершенно ответ на вот эту тему, на эти вопросы, которые вы затрагиваете, дает апостол Павел, говоря о том... Да, кстати, извините, я чуть вернусь. Значит, христиане. Ведь если посмотреть на происхождение этого слова, это есть слово «мессия». И вы говорите, мы по национальности христиане. Можно перефразировать и сказать, мы по национальности мессиане. Это означает, что мы есть сообщники евреев, сообщники еврейского понятия «мессия». Не просто сообщники, а мы приобщены к корню. И вот Павел говорит, что в отношении к благовестию, то есть к Евангелию, евреи, отвергающие Христа, враги ради вас, а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов, Божии ради отцов. Павел, который был послан к язычникам проповедовать еврейского мессию, он очень переживал и за свою нацию, и первым делом, когда он приходил в языческий город, он находил там синагогу и шел туда говорить о мессии, который уже пришел. И я поэтому хочу только просто сослаться на него и сказать, что в нас, в евреях, которые уверовали в Иисуса, которые искренне считают, что это и есть мессия нашего народа, в нас горит ревность, потому что многие языческие в прошлом народы, а во многом и ныне языческие, обратились к еврейскому мессии. Большинство же народа нашего, оно, к сожалению, до сих пор отвергает его. Вот это есть причины, побуждающие нас нести Евангелие еврейскому народу.
Спасибо, говорит Юрий Табак.
Ну, я бы хотел, может быть, немножко возразить Максиму и заострить эту проблему с другой точки зрения. Но прежде всего я должен сказать, что тут не совсем точно было сказано. Дело в том, что по еврейскому религиозному законодательству человек, какую бы религию он ни выбрал, будучи он, так сказать, буддистом или он обратился бы в христианство, он продолжает считаться евреем. Вот. Он может считаться плохим евреем, он может считаться, в общем, негодяем, кем угодно, но он при этом остается евреем. Но это частность.
Юрий Михайлович, я вас перебью. Дело в том, что вот уже год одна из самых рейтинговых популярных книг в России – это книга Людмилы Улицкой о Даниэле Руфайзене. Я только забыл, как она называется.
Переводчик.
Как в романе. А, переводчик.
Да, как-то...
Она как-то... Ну, неважно. Оригинала ее героя – это был отец Даниэл Руфайзен.
Да-да-да.
Который во время войны из иудаизма стал христианином, потом монахом и так далее. Умер сравнительно недавно. Но ведь знаменитое дело, когда Руфайзен с чисто еврейским упрямством добивался, чтобы его признали израильским гражданином. Так там Верховный суд Израиля в 1972 году принял поправку к закону об Ильи, что священник не еврей. Как это соединяется с тем, что вы говорили?
Да. Ну, дело Руфайзена вообще такое прецедентное, надо сказать. И там был... Это судебное заседание было замечательным. Надо сказать, что из 5 судей 4... При всем уважении к Руфайзену, он действительно героический человек, он спас около 200 евреев, когда организовал восстание в лагере, но при этом со многими оговорками, говоря о том, что вот, да, вот принятие христианства, оно нарушает некие структурные конструкции, да, еврейского народа, что это ведет к размыванию еврейского народа, они не могут ему официально дать гражданство. 5-й судья, знаменитый Коэн, который, кстати, написал книгу «Суды распятия Иисуса», и который является крупнейшим общепризнанным израильским судьей, он возглавляет, между прочим, Международный совет евреев-адвокатов, он категорически высказал частное мнение, в котором сказал, что обязательно надо Руфайзену давать гражданство. Ну, большинством голосов гражданство не было дано, но через 5 лет Руфайзен получил это гражданство по факту, значит, проживания в Израиле. Но я вернусь к основному вопросу. И вот в порядке некоторой такой полемики с Максимом. Дело в том, что есть большая проблема в принятии христианства евреями. В чем оно заключается? С одной стороны, действительно, так сказать, человек свободен и должен быть свободен в выборе веры, и никакому человеку нельзя в этом праве отказать. С другой стороны, иудаизм — это не такая мировая универсальная религия, как ислам или христианство. Это этноконфессиональная религия. И еврей, или еврей, или иудей, между прочим, эти понятия разделяются не в таком большом числе стран. В частности, в России есть, четко разделяется в силу еще и там 80 лет советской власти и, так сказать, предыдущей истории, понятия еврей и иудей разделяются. Во всех других странах, скажем, европейский, такие слова, как джу или юде или жвив, они не несут разделенности между евреем и иудеем. То есть иудейское вероисповедание, оно является как бы неотъемлемой принадлежностью к этнической составляющей. И все дело в том, что, например, человек, еврей, принимая христианство, он отказывается от очень многих традиций, обрядов, порядка поведения, которые предписаны ему еврейскими законами. В этом смысле его понятие, его составляющие не только как иудеи, но как еврея снижается или размывается, потому что в понятии иудея или еврея, общепризнанном историческом, эти составляющие неразделимы. И понимаете, он на самом деле перестает быть евреем, по сути дела. И понятие народа еврейского, оно становится размытым. И это ведет к тому, что, в общем-то, один из историков, он как бы сказал, вы понимаете, в чем дело, если раньше нас обращали огнем и мечом, и нас лишали нашего еврейства, то сейчас нас могут задушить в объятиях и тем самым опять же лишить нашего еврейства. К сожалению, проблема есть.
Спасибо, говорил Юрий Табак. У нас есть звонок из Москвы. Александр, добрый день. Спасибо, что подождали.
Здравствуйте. У меня есть 3 невосторженных вопроса. Во-первых, семейка Валенбергов, как известно, очень неплохо нажилась, торгуя во время войны с Третьим Рейхом. Она же была очень тесно связана всегда с американским капиталом. И известно, что американцы и англичане через посольство нейтральных стран активно создавали в Венгрии разведсеть на пути наступления нашей армии. Так что не исключено, что именно поэтому Валенбергом заинтересовались наши спецслужбы. Второе. Как известно, большую часть венгерских евреев, немцы и венгерские нелашисты все-таки погнали в газовые камеры. Но часть, а именно сионисты, были эвакуированы из Венгрии, потому что заключили соглашение с немцами. Обязались предоставить им большое количество грузовиков и бензина для армии на Восточном фронте. За это им позволили выехать в Швейцарию. Думаю, без этого никакие шведы ничего не смогли бы сделать. И третье. Вот говорили, что после 47-го года якобы видели Валенберга в лагере, утверждали, что видели там какого-то светловолосого, высокого, голубоглазого скандинава. Такие скандинавы действительно были. Это, скорее всего, были скандинавы-эсэсовцы, добровольцы, которые косили под немцев, чтобы избежать суда либо за коллаборационизм, либо в Швеции за наемничество. Но вряд ли Валенберг, низкорослый, чернявый, был похож на такого викинга.
Спасибо, Александр. Давайте на последние два пункта я отвечу. Значит, меня совершенно не интересует, видел кто Валенберга или нет. Меня интересует, почему его следователь не предстал перед судом, почему он не дал публичных под присягой показаний. И дело не в том, видели Валенберга или нет. Дело в том, выдали его тело для похорон или нет. Видели его следственные дела или нет. И если мы сейчас согласимся, что давайте считать его умершим, не видев его следственного дела, это означает одно. Те люди, которые сегодня в России пропадают в горячих точках, в холодных точках, пропадают и их ищут годами, значит, и их теперь можно вот 60 лет поматросить, вопрос, и бросить. И через 60 лет эта власть будет знать, что все от нее отлипнут. Дело на стол. Оно лежит в сейфике в Кремле. Я уверен в этом. Такие дела не уничтожали. Что до второго пункта насчет сделки. Сегодня, кстати, еще один юбилей, потому что как раз 72 года назад товарищ Молотов официально американскому послу, это было во время войны, сделал представление, что СССР не хочет такой сделки, о которой говорил звонивший. Почему? Было предложение. Немцы освобождают миллион евреев, американцы поставляют немцам 10 тысяч грузовиков. Так вот, все 17 мгновений весны, они об этих переговорах, ни о каких других. И против было советское, российское правительство. А если бы была такая сделка, было бы неплохо. Для евреев, не для грузовиков. На первый же вопрос ответит тогда Юрий Табак, но уже после перерыва, после краткой сводки новостей. И сегодня будет программа «Время гостей». Вести ее будет Виталий Портников, и в гостях у киевской студии «Радио Свобода» будет лидер партии «Реформа и порядок» Виктор Пинзеник. Ее повторят 14 сентября в 4 утра.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают погибших в 99-м году в результате теракта на Каширском шоссе. Ровно 8 лет назад в 5 часов утра от взрыва обрушился многоэтажный дом. Погибли 124 человека, среди них 13 детей. Виктор Зубков, кандидат на пост премьер-министра России, встречается сегодня с членами парламентских фракций. В пятницу Госдума рассмотрит вопрос о его утверждении в должности главы правительства. Бывший военнослужащий Андрей Сычев, пострадавший от дедовщины в армии, будет включен в список Союза правых сил на предстоящих выборах в Госдуму. По словам лидера СПС Никиты Белых, Сычев сам изъявил желание вступить в партию, руководство которой его поддержало. В грузинском городе Гори несколько человек получили ранения в результате столкновений полицейских с манифестантами. Местное население протестовало против ареста ряда сторонников бывшего министра обороны Грузии Ираклия Круашвили, перешедшего в оппозицию. У побережья индонезийского острова Суматра произошло новое землетрясение. Вторые сутки метеорологи предупреждают об опасности цунами. Американское командование в Ираке намерено во время священного для мусульман месяца Рамадан освобождать из военных тюрем до 80 заключенных ежедневно. По словам представителя командования, на свободу выйдут те узники, которые более не представляют угрозы общественной безопасности. В афганской провинции Урусган произошло крупное боевое столкновение между талибами и войсками НАТО. По данным командования международных сил, убиты 45 боевиков. На северо-западе Пакистана в ходе операции правительственных войск уничтожены около 30 боевиков, ранены 9 военнослужащих.
Говорит Радио Свобода. Программа «С христианской точки зрения» сегодняшней нашей посвящена Раулю Гленбергу, который в 1944 году спас десятки тысяч евреев от Освенцима. У нас в гостях руководитель московского отделения движения «Евреи за Иисуса» Максим Амосов, историк Юрий Табак. И ему слово в ответ на вопрос слушателя о том, что они по делам ли арестовали Гленберга. Он представлял семейство, нажившееся на торговле с нацистами, и, скорее всего, был агентом США. Говорит Юрий Табак.
Ну, вот мне бы хотелось, отвечая на вопрос нашего радиослушателя, перейти к несколько большей теме. И очень важной, с моей точки зрения, это о мотивации праведничества. Что мотивировало людьми, которые занимались такими благородными поступками, как, скажем, спасение евреев или спасением цыган, или всех вообще, кто занимался спасением людей. Дело в том, что мотивация была совершенно разной. На эту тему существует очень много монографий, где просто исследуется и составляется социологический портрет человека, праведника или спасателя, как его называют в некоторых странах. И дело в том, что эти мотивации могут быть самые разнообразные. И да, некоторые люди наживались на этом. Некоторые люди некоторым людьми двигали совершенно странные, так сказать, желания, чтобы там спасти евреев. Но дело в том, что мы должны поставить перед собой вопрос, что является целевой функцией, что самое важное. Лично я не сомневаюсь в том, что, конечно, Рауль Валенберг имел контакты с разными разведками западных стран, возможно, с разведкой английской. Есть сведения, что несколько раз встречался с Шелленбергом и так далее. Ну и что? Что я в этом не вижу, на самом деле, ничего плохого, если целью Валенберга было спасти людей. Потому что в любом случае, знаете, как говорят, абсолютного счастья в мире нет. Надо чем-то жертвовать, надо что-то добывать. И мы вынуждены всегда искать некий баланс в нашей жизни. Мы всегда должны от чего-то отрекаться, мы должны идти. Но при этом, при всем, каждый из нас ставит задачу. Задача спасения людей – это самая благородная задача, которая, мне кажется, может стоять перед человеком. Мы бы выше, чем ценность человеческой жизни, нет ничего. И если ему для этого приходилось иметь контакты с западными разведками, что, по-видимому, действительно заинтересовало и российские, советские спецслужбы, то это объяснимо, допустимо и оправдано.
Говорил Юрий Табак. Надо сказать, что многие историки и автор биографии Валенберга, Бирман, считают, что то, что Валенберг сгинул в сталинских тюрьмах, это проблема в первую очередь не Сталина, а шведской бюрократии. Потому что именно шведский посол в Москве во время беседы со Сталином, редчайший случай, сказал, ну, Валенберг, наверное, погиб в Будапеште. Если бы он сказал, мы не верим в то, что Валенберг погиб в Будапеште, он у вас, тогда появился бы шанс, это было в 45-м. А он его фактически сдал. И в этом смысле я бы сказал, что вряд ли Валенберг был каким-то разведчиком. Я бы сказал, что он и дипломатом ведь не был. Он был несостоявшийся человек. Он немножко был в бизнесе, немножко там. Но ко времени отъезда в Будапешт у него не было, строго говоря, никакой вот деятельности профессиональной. Если бы он был разведчик, если бы он был профессиональный дипломат, он бы себя берег. Он бы не скакал по крышам вагонов, а он скакал, совал в руки евреям квитанции на венгерском языке об оплате налогов. И потом кричал гестаповцам, смотрите, у них наши паспорта. Те глядят, не понимают ничего. Выпустили так 150 человек. Дипломат кадровый, кадровый разведчик, так себя не ведет. Смотрите, 17 мгновений весны. У нас есть звонок из Москвы. Нина Ивановна, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемые ведущие и участники передачи. Вы знаете, я вас очень прошу разъяснить, потому что этот вопрос, в общем-то, давно, как говорится, такой животрепещущий и болезненный. Вот я не понимаю, ужасы фашизма и войны испытали все народы СССР. Погибло очень много русских, украинцев, белорусов. Но почему о них не кричат? каждый день. Почему же прошло 67 лет, а о евреях все говорят и говорят? А почему о других-то народах молчат? И я считаю, что это вы-то слабейшие. Ведь вы же все подмяли под себя, господа евреи.
Ой, куда? Нина Ивановна, в любом случае, спасибо. Ну, я должен сказать, что мы, конечно, подмяли, наверное, от Фродкова сняли 2 дня назад. Так что уже, видите, органы доблестные восстановили немножечко баланс. Тем не менее, вопрос задан. Почему все евреи и евреи? Почему, например, не армяне, не венгерские цыгане, которые были, как я понимаю, уничтожены насовсем? Насколько это нравственно? Прошу ответить Максима Амосова.
Вы знаете, вопрос совершенно законный, и надо сказать, что от ответа на этот вопрос наше в прошлом родное советское государство очень долго уходило. Я помню тот шок, который я испытал, когда я оказался однажды в Бабьем Яру, увидел там цифру в несколько сот тысяч, или там, я сейчас точно не помню, сумасшедшую цифру погибших советских граждан. И я запомнил это, а потом уже через несколько лет я узнал, что это были только евреи. И в Бабьем Яру нет ни одного украинца, белоруса, венгра, я не знаю там кого еще, одни евреи. Беда состоит в том для еврейского народа, что страшный оскал нацизма был направлен в первую очередь против евреев. И это не скрывалось, это, так сказать, это было совершенно на виду, и это была страшная беда еврейского народа, который потерял треть своего населения. 6 миллионов евреев из 18 было убито совершенно безвинно, и об этом знает весь мир, и конечно, страшные страдания выпали на долю русского народа, белорусского и украинского. И более того, в окопах Отечественной войны были рядом и украинцы, и белорусы, и евреи. И никто не собирается умалять страданий, и в первую очередь я, по крайней мере, страданий других народов во время войны. Но забывать Холокост, забывать трагедию еврейского народа, забывать о том, что геноцид по отношению к евреям сознательный был... произведен нацией, которая была, ну, если не образцом, то одной из, а может быть, и действительно образцом культуры, искусства, науки того времени, когда самые высокообразованные люди того времени позволяли себе вытворять такое, что вытворяли немцы с евреями, когда они подбрасывали младенцев вверх, и еврейских детей подбрасывали вверх и принимали их на штыки. Это была забава для них. Это делали цивилизованные люди, не какие-то люди, слезшие с пальм. В этом ужас и страшный урок не только для евреев, не только для немцев, но для всех людей. Потому что образование, просвещение мирское, оторванное от истинных отношений с Богом, оно не ведет к прогрессу, а ведет к ужасающей деградации. И попытки умолить или отменить, как это любили делать коммунисты с историей нашей, отменить Холокост, они ведут к возможности повторения его. Вот в чем ужас. И поэтому мне кажется, что это, к сожалению или к счастью, но это совершенно неотъемлемая черта истории. Именно евреи пострадали больше всех во время Второй мировой войны.
Говорит Юрий Табак.
Ну, я бы еще хотел добавить несколько слов к словам Максима, отвечая, собственно, вот на вопрос нашей радиослушательницы, вот почему евреи? На самом деле, действительно, многие народы Европы понесли неисчислимые жертвы, и русских людей погибло во время войны больше, чем евреев, и все-таки говорят о Холокосте, все-таки выделяют евреев. Почему? Это связано с тем, что нацистская идеология, она выделяла все-таки единственный народ в качестве абсолютной жертвы. Речь шла об элиминации, о полном уничтожении евреев. И нацистская идеология была пропитана этой идеей вплоть до уже каких-то метафизических глубин. То есть ни один другой народ не уничтожался как народ. Евреев убивали только за то, что они евреи. Только за то, что они евреи. Да, были законы и были планы по уничтожению, частичному уничтожению славян, частичному обращению их там в рабов. Были законы относительно других национальных групп и этносов. Но единственный народ, повторяю, который в нацистской идеологии заслуживал полного уничтожения, на которого была направлена вся чудовищная машина нацизма, это были евреи. Кроме того, надо отметить, что Холокост, вот гибель 6 миллионов евреев, это событие стало некой моделью геноцида вообще. После Холокоста резко изменилось сознание и христианской Европы, и вообще всех людей, которые имеют совесть. И именно после Холокоста начали рассуждать о том, как предотвратить дальнейшие геноциды. То есть геноцид евреев, уничтожение евреев стало тем камнем преткновения, стало той вехой, после которой стали говорить вообще об отношении человека к человеку, народа к народу, об отношении общества к геноциду.
Говорил Юрий Табак, у нас звонок из Москвы. Вадим, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Прежде чем задать вопрос, я хотел бы попросить Якова Гавриловича передать руководству Радио Свободы, что ему надо поставить двойку. Вот смотрите, какие дикие представления и знания, какие дикие у слушателей Радио Свободы. И лично я предпочитаю мюнхенский период. Тогда задачи были четко поставлены и были более ясны. А сейчас происходит попсовизация определенной на Радио Свободы. Ну а вопрос у меня... наши россияне забыли, какую помощь оказали Соединенные Штаты, например, России, борясь на два фронта и против Японии, и против Гитлера. А вопрос у меня такой... Вот почему все-таки, вот Яков Галюч сказал, что шведский посол предал Валенберга, а сейчас разве международное сообщество не предает память Валенберга, а соответственно все, что с этим связано, раз оно не требует правды от нынешнего российского руководства, и которое позволяет себе такие дикие сравнения, например, США сравнивает с нацистской Германией, и за это получая приглашение на ранчо. Поэтому почему вот христиане и евреи не требуют везде, от всех, от европейского сообщества, от еврейского всемирного конгресса, да вообще от всех людей нормальных, чтобы получить правду о гибели Валенберга?
Спасибо, Вадим. Я все-таки, как христианин я не должен обижаться, но я понимаю, я поп, но это еще не повод говорить о попсовизации Радио Свободы. Очень все-таки такие резкие ваши слова. Видите ли, ведь это как раз и есть вопрос Валенберга. Вы хотите, чтобы организации что-то сделали. Вот на конференции памяти Валенберга в Сахаровском центре говорилось, что вот есть аллея, на которой деревце посажено Валенбергу, школа имени Валенберга в США, школа имени Валенберга там-то. Я потом проверил, вот все эти инициативы в памяти Валенберге, они все частные. Это вот кто-то один добился, вот один стал конгрессменом США, и он добился того, что Валенберга сделали почетным гражданином США, Америка получила право делать о нем запросы в Россию, как о своем гражданине. Но это был один человек. Так и Валенберг, это вот как с тем судом, о котором говорил Юрий Михайлович, что пятеро судей за правду, я скажу прямо, вступился один, причем не христианин Коэн. Его книга о Христе доказывает, что не евреи виноваты в распятии Христа, и она скорее такая антиевангельская. В основном, что она считает, что Евангелие неверно передает картину распятия. Но он вступился за Руфайзена. И вот Валенберг именно тем, что он был один, симпатичен, мне кажется, современному человеку. И в этом смысле не надо уповать на какие-то организации. Как раз урок Валенберга, если он есть, заключается в том, что он личность. У нас есть еще звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вы знаете, я хотел бы обратиться, наверное, к господину Амосову, потому что впереди выборы, я хотел бы от него, как от еврея, который христианин, вот получить информацию, которая для меня очень важна. Я в прошлый раз голосовал за партию, которая заявляла о том, что она за русских и она за бедных. В результате оказалось, что там больше всего миллиардеров после ведущей партии правительством. Ну и оказалось, что лидер этой партии случайно обнаружил своего отца еврея. Я недавно прочитал его книгу, она называется «Мой отец», из которой я выяснил, что этот господин до 10 класса жил в далеком Казахстане под фамилией Эдельштейн. И только потом, чтобы поступить в московский престижный вуз, поменял свою фамилию и стал жить под другую фамилию. Всю жизнь он прожил подложно, под чужой биографии, по сути, свое дело. Стал политиком, стал большим политиком.
Александр, чуть ближе к вопросу.
А вопрос такой. Вот Валибьянк пострадал, спасая евреев. А на сегодняшний день, к сожалению, люди себя идентифицируют то русскими, то евреями. Потом будет выгодно опять русскими. Вот как относиться к таким людям? Какие же они христиане, если они морочат голову? Тем более морочат голову в той стране, которая якобы карала много хороших людей.
Отвечает Юрий Амосов.
Ну, почти Максим Амосов.
Извините, Максим Амосов, да.
Значит, вы знаете, ваш вопрос, за кого голосовать, я все-таки оставлю без ответа, ибо я далекий от политики человек, но прокомментировать вполне могу. Я считаю, что, безусловно, основной причиной всех политических, социальных, каких угодно бед любой страны, в том числе и России, является отдаленность ее граждан от Бога. И это дело совершенно не государственное в смысле подхода, а это сугубо личный вопрос. Вера человека – это сугубо личное дело, как правильно говорил Юрий Михайлович, заставить поверить невозможно, и это выбор личный каждого человека. Но когда в стране есть много людей, которые лично избрали себе путь следования Божьим законам и Божьим путям, то я уверен на 100%, что в этой стране будет благословение, процветание в экономике и в обществе, и где угодно. И наоборот, если в стране большинство людей, как бы они себя ни называли, христиане или иудеи или мусульмане, но если реально в их жизни нету света Божьего, нету искреннего желания следовать заповедям Божьим, то эту страну ожидают трудности, проблемы, катастрофы, и безусловно, и, по-моему, история это доказывает. Вот, пожалуй, все, что хотел сказать.
Говорил Максим Амосов, а я дерзну все-таки сказать насчет того, за кого голосовать. Во-первых, важно, как голосуем ногами. Голосуем за Бога, идем в церковь, идем в храм, в костел и так далее. У нас есть звонок из Москвы. Николай, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. Млечин часто показывает роль евреев во Второй мировой войне и рассказывает о том, что, в общем-то, подозревается в вождях Третьего рейха была и все-таки еврейская кровь. Геббельс был женат на еврейке. И все-таки удивительно, как она могла уничтожить своих детей. Вообще непонятно, как это мог сделать мать. Я хотел бы задать вопрос. Вчера обсуждалась проблема такая национальности преступников. И чтобы сейчас не называть национальность ни на радио, ни на телевидении, нигде. И вот, значит, Максимовская и Туманов спорили. И Туманов сказал, что да. В Соединенных Штатах в начале, значит, англичане были преступниками, ирландцы, потом их победила итальянская мафия, но в конце концов, значит, победу одержала еврейская мафия. Скажите, как сейчас она в Америке держит? Что вы знаете о том, кто сейчас в мафии, победивший преступность? Спасибо.
Спасибо. Если можно, Юрий Михайлович, я прошу табака ответить.
Да, я попробую ответить на этот вопрос. И, в частности, начну с общей постановки вопроса, вот как следует или не следует называть национальность преступников. Тут, вы понимаете, как вообще в мире важно, тут очень сложная проблема, она такая двоякая. С одной стороны, мне кажется, что, безусловно, неэтично называть в масс-медиа, в прессе, так сказать, в описании того, что произошло, национальность преступников, потому что это вызывает, в общем, провоцирует такую межнациональную или межрелигиозную ненависть. Преступник, он и есть преступник. Убийца, он всегда есть убийца. С другой стороны, ну, известно, что как бы мир несовершенен, и в этом несовершенном мире, к сожалению, преступное сообщество, оно очень часто носит такой национально окрашенный характер. То есть известно, что банды очень часто сколачиваются по национальному признаку. Это было и в Америке, где существовала действительно еврейская мафия, итальянская мафия, ирландская мафия. Это есть и в России, и, как известно, да, нечего скрывать, я сейчас не буду повторять лишний раз, но понятно, что очень многие преступные группировки, они сколачиваются, прежде всего, по национальному признаку. И получается, что когда, скажем, идет расследование какого-то дела или расследование какого-то преступления, то тем же самым следователям, тем же самым юридическим органам будет понятно, что одна из мотиваций сколачивания этой преступной группы – это именно национально. Избегать этот вопрос, закрывать на него глаза тоже было бы странно. Поэтому, мне кажется, тут надо найти просто здоровый баланс между воспитанием
воспитанием общества в духе толерантности, презрения и отрицания межнациональной розни, и вместе с тем, так сказать, видеть то, что творится в реальных каких-то чертах.
Говорил Юрий Табак. У нас звонок из Москвы. Сергей Алексеевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день, здравствуйте, отец Яков. Вы знаете, мне 66 лет, я сам не верующий человек, но с уважением отношусь к верующим и с удовольствием всегда слушаю вашу передачу. И я хочу напомнить одну старую-старую историю. Более 40 лет тому назад, а может быть уже лет 45, такая писательница Анна Вальцева написала такую небольшую повесть, а может быть даже рассказ, который назывался «Квартира номер 13». Коммунальная квартира. И там один из соседей, подросток, видимо старшеклассник, сказал замечательные слова, замечательные. Он сказал, что не каждый подлец антисемит, но каждый антисемит обязательно подлец. Благодарю вас.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Вот сообщение на пейджер от Александра. Известно, что Валенберг сунул крупную взятку начальнику венгерской жандармерии, который помог ему освободить многих евреев. Можно ли этого венгра считать праведником с еврейской точки зрения? Ну, в порядке справки замечу, во-первых, что Валенберг раздавал много взяток разным венграм. А во-вторых, что российское законодательство признает преступником не только того, кто берет взятку, но и того, кто дает. Юрий Михайлович, действительно, вот память Валенберга, Валенберг увековечен даже отдельным деревцем в музее Яд Вашем. Он один из 20 с лишним тысяч праведников мира. Венгерского генерала увековечиваем. Какой критерий праведности?
Ну, на этот вопрос ответить достаточно легко, поскольку в 1953 году в статье 9 закона об увековечивании памяти мучеников и героев, посвященного вот праведникам народа мира, израильский Кнессет, он постарался довольно точно определить понятие праведника. Это увековечение имен тех праведников, которые рисковали своей жизнью ради спасения евреев. Причем это спасение евреев должно было вызвано быть мотивацией именно спасения евреев, а не мотивацией там получения каких-то денег и так далее. Если при этом они получали какие-то деньги, да, но при этом они знали, что они спасают евреев, это их могли не, и они не подходят под понятие праведников, но они при этом они как бы остаются по факту людьми, которые спасали евреев. То есть праведник — это вполне юридическое понятие с точки зрения современного еврейского законодательства. И отнюдь не всем людям, которые спасали евреев, дают, присваивают звание праведников. Вот надо сказать, что я одну минутку еще хочу потратить на то, чтобы сказать, что есть, вышла недавно замечательная книжка такого исследователя из Германии, ныне, к сожалению, покойного Самсона Мадиевского, которая называется «Другие немцы», о немцах спасать евреев. И он приводит самые разные мотивации у людей, которые спасали евреев, причем эти мотивации были совершенно необыкновенные. Но, конечно, не все они, и не все они подходят под понятие праведника. И в этом смысле слово или термин «спасатель» мне представляется гораздо более уместным.
Говорил Юрий Табак, а я тогда позволю себе почтить память еще одного праведника или праведницы мира, родной моей тети Клавы, Клавдии Яковлевны, дочки Якова Васильевича Кротова, которая в 52-м году спасла от еврейского погрома. Грома, извините, несколько евреев спрятало себя в подвале. Это, кстати, было в Казахстане, говорит Максим Амосов.
Вы знаете, я бы хотел воспользоваться моментом и прокомментировать вот те слова, которые Юрий Михайлович говорил по поводу того, что трудно совместить еврейскую принадлежность с христианством. Как раз вот именно с этим мы пытаемся бороться по мере сил наших, потому что на самом деле это ирония истории. Ведь в начале христианства, когда христиане были только евреи, и никаких других христиан не было на свете, обсуждался этими евреями-христианами вопрос, можно ли привлекать в христианство неевреев. Потому что, мол, они не являются евреями, а значит, не могут быть сопричастниками еврейскому мессии. И обсуждался вопрос, чтобы сначала язычников обрезать, обучить их кашрут, а затем уже дать им возможность принять эту благодать, мессию в свое сердце. И сейчас мы видим, ну, к счастью, не везде, но во многих церквях обсуждается вопрос, можно ли евреев принимать в общество христиан, потому что, мол, у них своя религия. Это ирония судьбы. И я хочу сказать, что христианство настоящее, то, которое описано в Евангелии, то, которое описано в Деянии апостолов, оно подразумевает полную совместимость с еврейским образом жизни. Более того, основные моменты христианства, такие как причастие и крещение, сугубо еврейские традиции. Более того, Новый Завет был сформулирован, не Новый Завет, а скорее вот эти вот заповеди Христа о принятии крови и преломленного хлеба в память о его распятии, они были сформулированы на таком собрание, которое уж более еврейского нет, наверное, собрание. Это седер, посвященный еврейской Пасхе. И таким образом, не то что возможно, а просто правильно соблюдать еврейские традиции, будучи христианином. И наоборот, именно полнота еврейства приходит к еврею, когда он принимает в свое сердце еврейского мессии. То, что сегодня в церквях забыли о еврейских корнях, это беда. И одна из задач нашей миссии как раз напомнить христианам, не евреям, о том, откуда взялась наша религия.
Говорил Максим Амосов, у нас звонок из Москвы. Георгий, только очень кратко.
Добрый день, спасибо большое. Я сначала с позиции относительно евреев и маленький вопрос.
Давайте сразу вопрос.
Но я, как Фихтвангер, так же, как Бердяев, считаю это богоизбранной нацией. И если вы помните, у Фихтвангера четко сказано, отвечаете за просвещение всего мира. И если будет сбои в просвещении, будут вам погромы. Это Фихтвангер Тору цитирует.
Спасибо, Георгий. Да, на просвещение уповали и организаторы выставки о Рауле Валенберге, который действует еще несколько недель, будет действовать в Сахаровском центре в Москве. Но это, я бы сказал, такой секулярно-либеральный взгляд. А по-христиански уповаем не на просвещение, уповаем на Бога. Человек тогда человек, когда он праведник. Праведник – это означает прямой. Тот, кто прямо соблюдает заповеди. Так вот, Валенберг лгал, давал взятки, хитрил, нарушал заповеди, потому что он верил во что-то. Значит, оказывается, что очень часто для того, чтобы быть нравственным человеком, необходима вера, причем очень глубокая, и не всегда она конфессионально определима. У Валенберга такая была, дай Бог нам с вами и всем слушателям. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», и сегодня же буквально там через 10 минут после новостей будет повтор программы «Европейский час» о Георгиевском фестивале в Роттердаме, о Жорже Батае, французский такой литератор, и о Международном литературном фестивале в Берлине.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.